Еще одна дата недели – 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодня у нас в студии заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Луиза Борисова. Луиза Олеговна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в преддверии Международного дня борьбы со СПИД мы говорим о ситуации. А вот, кстати, насколько тревожна сейчас ситуация по ВИЧ вообще в стране, в мире?
Ну, вообще, за весь период наблюдения ВИЧ-инфекции с начала эпидемии инфицировано 84 миллиона человек, из которых уже умерло почти 50%, это 40 миллионов человек ВИЧ-инфицированных. В современном мире насчитывается более 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. В России только официально зарегистрированных больных больше 1,5 миллиона человек. Из них более 400 тысяч уже умерли от ВИЧ-инфекции. И в день, по статистике, в мире заражается почти 5 тысяч человек. В России это около 200 человек ежедневно. В Татарстане ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех муниципальных районах. На 1 ноября 2023 года с начала регистрации этого заболевания в Татарстане уже зарегистрировано почти 30 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, из которых умерло 9088 человек, и в том числе по причине ВИЧ-инфекции 2866 человек. Это около 30%. На сегодняшний день на диспансерном учете состоит 16 687 человек, живущих с ВИЧ. Что же по статистике за этот год? Давайте немножко разберемся тоже, да? За 10 месяцев 2023 года в республике зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции. Это 19,3 на 100 тысяч населения. Это меньше на 4%, чем за аналогичный период прошлого года. В 16 муниципальных образованиях республики заболеваемость превышает республиканский показатель. Эти районы я перечислять уж не буду, можно увидеть их на нашем сайте. В 7 муниципальных образованиях республики в сравнении с аналогичным показателем прошлого года регистрируется рост заболеваемости более чем в 2 раза. Это Агрызский, Елабужский, Лениногорский, Кайбицкий, Ново-Шишминский, Сарманский и Ютазинский районы. Продолжаются в республике регистрироваться случаи ВИЧ-инфекции и среди детей и подростков. В том числе в этом году зарегистрированы 2 случая перинатального заражения детей от ВИЧ-инфицированной мамы. Один ребенок заразился при грудном вскармливании, мамочка не стала ребенка переводить на искусственное вскармливание. Один у нас ребенок заразился в родах. И зарегистрировано 4 случая заболевания у подростков. И в основном это был половой путь, конечно. В самом начале ВИЧ-инфекции у нас ВИЧ вообще ассоциировался, как бы, что это заболевание только наркоманов.
Ну, социально неблагополучных слоев, да. Это наркоманы, это вот девушки, стоящие на трассе. А насколько это вот действительно так?
Ну, действительно, вот где-то, наверное, до 2000 года чаще регистрировалось у молодых людей, у работниц секс-индустрии и часто, действительно, у мужчин, практикующих секс с мужчинами, как это сейчас говорят. Ну и где-то вот с 2010 года, наверное, идет смена возрастной структуры по этому заболеванию. В настоящее время у нас сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией населения трудоспособного возраста. Если раньше чаще это были безработные лица, сейчас уже трудоспособные работающие лица заражаются этим заболеванием. 67% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных – это лица 35 до 50 лет. Продолжается увеличение инфицирования в возрасте 50 лет и старше. В этом году они составили 21%, в прошлом году 17% всего было. И работающее население, как я уже сказала, 61% у нас ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных, это работающее население. Что еще хочу сказать, что среди лиц, живущих с ВИЧ, преобладают мужчины. Почти 60% это у нас мужчины. Удельный вес ВИЧ-инфицированных женщин, соответственно, около 40%. Продолжает расти и настораживает нас это очень сильно. Мы по этому поводу очень беспокоимся. Доля полового пути передачи. Можно сказать, что даже основной путь, наверное, на сегодняшний день передачи ВИЧ-инфекции – это половой путь, это почти 85%. И при этом снижается инфицирование при употреблении инъекционных наркотиков. В прошлом году это было 19%, в этом году уже 14,5%. То есть это о чем говорит? Что лица недооценивают риск заражения. Они считают, что с ними такого быть не может. Мы уже говорили, да, какая возрастная структура. Это лица старшего возраста, 50 и старше. Они считают, что у них, да, один какой-нибудь, может, случайный половой партнер там случился, и это никак их не может затронуть, риск инфицирования невозможен. Женщины перестают предохраняться, да, с возрастом. Если раньше презервативы использовали для того, чтобы от беременности как бы себя обезопасить и, соответственно, обезопасить от других половых инфекций, то есть потом они перестают предохраняться, могут там, скажем, встречаться с мужчинами и таким образом тоже заражают.
То есть это, в принципе, социально благополучные граждане. Абсолютно. Взрослого возраста, да, да, которые не похожи на девочек, стоящих у дороги. Да, и при этом, да, вот, да, случайные связи приводят к такому страшному результату.
Да, и действительно случайные связи. И у нас мы расследуем случаи, когда мужчина там за 70, ну, вдруг случилась любовь с какой-то там молодой девушкой с низкой социальной ответственностью, как сейчас говорят, угу, да, там сумасшедшая любовь. И, пожалуйста, у нас 70-летние пациенты. действительно недооценивают, они думают, что это с ними случиться в принципе даже не может. И самое страшное то, что они после какого-то полового контакта, может быть, не сразу узнают, что это ВИЧ-та, то есть продолжают заражать других лиц. И таким образом у нас может этот круг невыявленных ВИЧ-инфицированных, которые заражают население, становится источником ВИЧ-инфекции, быть бесконечным по-хорошему.
Ну, вот, например, люди, которые следят за своим здоровьем, регулярно сдают анализы. Ну, даже если человек регулярно сдает общий анализ крови, при этом он на СПИД и не проверяется, да?
Да.
Но если человек вот предстоит идти в больницу, ну, это не каждому предстоит, то тогда уж, да, проверяют, конечно, наличие ВИЧ. То есть, в принципе, может, людям все-таки регулярно нужно ходить, тестироваться?
Ну, давайте вот разберемся, в каких ситуациях тестирование на ВИЧ у нас является добровольным, а в каких проверка на ВИЧ является обязательной. Ну, вообще, я считаю, что современной нормой ВИЧ-профилактики для всех людей, у которых есть сексуальная жизнь, считается ежегодное тестирование на вирус иммунодефицита человека. Большая часть всех новых случаев заражений происходит все-таки на половой путь, как мы уже сказали, да? И порой даже случается, что инфицирование происходит в законном браке от единственного партнера, который сам не мог знать о наличии у него ВИЧ-инфекции.
А у него откуда? Все-таки сходил налево?
Ну, может быть, сходил налево, где-то до брака заразился, об этом не знал. Если иммунная система это сильная, она могла какое-то время подавлять этот вирус и его размножение в организме, и как-то он никак не проявляется. Я дальше скажу по поводу клинических, по поводу проявлений этого заболевания. Ну, для абсолютного большинства у нас населения действует принцип добровольного тестирования. Проще говоря, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, почти всегда надо самому этого захотеть. И я призываю наше население действительно этого захотеть. Регулярно, не реже одного раза в год проверка на ВИЧ-инфекцию – это дело личной ответственности каждого. Проходить тестирование на ВИЧ хотя бы раз в год считается уже хорошим тоном. Обследоваться на ВИЧ можно во время прохождения диспансеризации бесплатно. Направление выдаст участковый терапевт или инфекционист. Если для вас принципиально анонимное тестирование, такая возможность есть в центрах по профилактике борьбы со СПИД и в кабинетах анонимного тестирования, в том числе в рамках выездных мероприятий. Что я хочу отметить? Вы знаете, у нас, видимо, в этом году как-то увеличилось количество лиц, которые проходят диспансеризацию и которые при диспансеризации проходит обследование на ВИЧ-инфекцию. И у нас в этом году при диспансеризации в 5 раз больше, чем в прошлом году, выявлено ВИЧ-инфицированных лиц. В прошлом году при диспансеризации, ну просто, может быть, не все обследовались на ВИЧ, было 9 случаев, в этом году уже 47 человек выявились. И, конечно, своевременное выявление – это своевременное начало лечения и, соответственно, продление качества жизни этого человека. Да, у нас часто бывают выездные мероприятия, особенно в рамках таких вот дней, в том числе Всемирный день борьбы с ВИЧ, да, у нас выезжает мобильный комплекс, они расположены около торговых центров, они могут быть вот, на улице Баумана часто стоят. Бесплатно экспресс-тестирование люди могут узнать свой ВИЧ-статус.
А завтра будет это 1 декабря?
1 декабря планируется тоже. Все мероприятия, которые будут в рамках Всемирного дня борьбы, вы можете узнать на сайте СПИД-центра. Они сотрудничают со всеми организациями некоммерческими, которые проводят все эти выездные профилактические мероприятия.
Ну вот вы сказали, что подавляющее количество заражений сейчас, в настоящее время, это половой путь, но при этом ведь возможно и через получение медицинских процедур заразиться. Это такое вообще фиксируется, например, у нас в республике?
Вообще у нас, конечно, каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь, да, и в том числе она может быть экстренной, в том числе она может быть по пожизненным показаниям, и понятно, что не всегда при оказании медицинской помощи есть возможность немедленно провести тестирование пациента на ВИЧ-инфекцию. И, ну и более того, по санитарным требованиям нет обязательного обследования на ВИЧ-инфекцию при плановом поступлении на стационарное лечение, ну и тем более при обращении в поликлинику. Проведение мероприятий по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях регламентировано таким образом, чтобы исключить минимальный риск заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и другими инфекциями парентеральными. И каждый пациент в медицинской организации рассматривается как потенциально ВИЧ-инфицированный. И все мероприятия противоэпидемические, дезинфекция, стерилизация, да, они все направлены на то, чтобы инактивировать полностью все возбудители инфекционных заболеваний, которые могут в медицинских организациях перенести другие пациенты. Это обязательно, конечно, противоинфекционный режим, противоэпидемический режим, обеззараживание инструментов, обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей, уборки текущей. То есть все мероприятия направлены на то, чтобы исключить случаи заражения вообще в медицинских организациях. И у нас в Татарстане случаи заражения именно в медицинской организации не регистрируются. Что еще важно, да, для того, чтобы предупредить заражение в медицинских организациях? Бывает, что у нас аварийные ситуации, так сказать, среди медицинских работников могут быть. Поскольку мы знаем, что пациент, возможно, ВИЧ-инфицированный, заражение ВИЧ-инфекцией может быть при проколе иглой, при порезе, при попадании биологической жидкости, ну, там кровь, если попала в глаз при операции, ну, тоже, возможно, различные ситуации во время медицинских вмешательств. И здесь обязательно алгоритм, по которому все мероприятия направлены на то, чтобы медицинский работник не заразился сам, вдруг, если пациент ВИЧ-инфицированный, ну, и, соответственно, проверяют потенциальный источник тоже на ВИЧ-инфекцию. Все мероприятия у нас строго контролируются именно сотрудниками Роспотребнадзора, чтобы выполнение всех мероприятий дезинфекционного режима в медицинских организациях, выполнение алгоритма при аварийных ситуациях медицинскими работниками на строгом-строгом контроль нашего, конечно.
Хотелось бы рассмотреть такой социально-этический аспект. Вот вы сказали, в настоящее время около 16 тысяч ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Татарстане. Угу. Это только зарегистрированы, есть еще люди, по всей видимости, не зарегистрированные. Да, да. То есть это достаточно большое количество. Эти люди в нашем обществе – это люди, и это тоже общество.
Угу.
Существует большое количество предубеждений, идут они с конца 80-х, 90-х. Все-таки насколько безопасно быть рядом с таким человеком, работать, допустим,
угу.
Дети вот есть зараженные. Опять же, принцип анонимности, как соблюдается.
Диагноз ВИЧ-инфекции, он вообще, конечно, постоянно становится для человека полной неожиданностью часто. Но если он считает, что там был один рисковый случай какой-нибудь, и вдруг это случайно выявляется, что у него ВИЧ-инфекция, допустим, да, это может быть неожиданностью как для тех, кто входит в группу риска, как мы уже сказали, да, так и для тех, кто не склонен совершенно к рискованному поведению. Ну, вот еще раз, рискованное поведение, незащищенные половые акты, частая смена половых партнеров, принятие инъекционных наркотиков – это все, конечно, увеличивает в разы риск заражения ВИЧ-инфекцией. И ВИЧ-инфекция, она длительное время не проявляется какими-то специфическими симптомами. И пациенты, будучи инфицированными, не подозревают о заражении. И только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию позволяет вот своевременно выявить. Есть инкубационный период при ВИЧ-инфекции. Он является периодом от момента заражения до ответа организма на выработку антител. И, допустим, у вас было рискованное поведение какое-то, да? Вы сразу решили проверить себя на ВИЧ, и, возможно, у вас тест покажется отрицательный. Потому что для того, чтобы антитела выработались и результат был положительным на ВИЧ, нужно время. Обычно это составляет до 3 месяцев, и этот период, как раз когда не выявляются антитела, хотя у человека уже зараженный, и он заражает других в этот момент, этот период называется серонегативным окном. Поэтому, если у вас были рискованные связи какие-то, обязательно через 3, через 6 месяцев и желательно через год повторите эти обследования. Антитела вырабатываются достаточно быстро, если у тебя хороший иммунитет, хороший иммунный ответ. Они тебе быстро начинают как бы реагировать, иммунитет. Если у тебя постоянно какие-то простудные заболевания, если слабый иммунитет, если там он не может дать нормальный иммунный ответ, этот период выработки появления антител в крови может удлиняться до года почти. И поэтому вот нужно в течение года, как минимум, с кратностью там, может быть, ежеквартально, да, пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ как передается? Может быть, это все знают, но давайте еще раз.
Лишним не будет повторить, конечно.
Да. Это половые контакты без презерватива, это гомосексуальные контакты, это употребление инъекционных наркотиков, это татуировки, пирсинг, маникюр в нестерильных условиях. От матери ребенку, я уже сказала, да, случайные травмы от укола иглой и в том числе среди медработников. И какие-то нестерильные медицинские манипуляции, вот о чем вы спрашивали, да, возможно ли в медицинских организациях. Если где-то была некачественно проведена обработка, то тоже возможно заражение. Как ВИЧ не передается? Через рукопожатие он не передается, через кашель, чихание он не передается. Использование совместных общих столовых приборов тоже никакого риска для людей не представляют. Совместное пользование с туалетами, душевыми кабинами, бассейнами, ну и наши, как часто очень сейчас спрашивают, через укусы комаров или других насекомых, ВИЧ также не передается. Это, конечно, нужно иметь в виду. Конечно, еще раз хочу сказать, что есть анонимное обследование на ВИЧ. Это строго конфиденциально. Будете знать только вы и, соответственно, сотрудники спеццентра. Но если вы решите дальше получить результат теста себе на руки, например, да, то вам обязательно нужно будет паспорт показать. То есть вы для себя как бы можете узнать, что да, вот у вас там ВИЧ нет, и все успокоится. Если у вас положительный ВИЧ, и вы хотите сказать, что вот результат дается, пожалуйста, или отрицательный, это выдается только с паспортом всегда. Существуют категории, на которые принцип добровольности не распространяется. Обязательное свидетельствование на ВИЧ проходят все доноры, при каждом взятии донорского материала, призывники на медкомиссии в военкомате, дети ВИЧ-инфицированных матерей в первые 1,5 года после рождения, а также представители ряда профессий, у которых возможен контакт с биологическими жидкостями других людей, потенциально зараженных ВИЧ, проходят регулярное обследование на ВИЧ, в том числе при приеме на работу. Это медицинские сотрудники хирургических стационаров, реанимации, бригад скорой помощи, центров по борьбе и профилактике СПИД, центров переливания крови, и так далее. Результаты всех тестов на ВИЧ конфиденциальны и разглашению не подлежать. Сдать анализ на ВИЧ можно во всех медицинских учреждениях Республики Татарстан, а также в Республиканском центре по борьбе со СПИД и его филиалах. И еще раз повторяю, важно знать о периоде серонегативного окна. Это период, время между заражением ВИЧ и возможностью его выявления, которое обычно составляет около 3 месяцев. В это время у ВИЧ-инфицированного антитела не обнаруживаются, в связи с чем возрастает риск передачи от него ВИЧ-инфекции, и необходимо соблюдать все меры профилактики заражения ВИЧ и пройти повторное обследование ВИЧ через 3 и 6 месяцев после рискованной ситуации.
Луиза Олеговна, ну сейчас вот я хотела бы задать очень дилетантский вопрос, ответ на который большинство людей все-таки зачастую не знает. ВИЧ и СПИД, в чем разница?
Ну давайте вообще разберемся, что такое ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция, она является антропонозным инфекционным хроническим заболеванием, то есть она передается от человека к человеку, характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита, так называемого как раз СПИД. То есть, что такое ВИЧ-инфекция в организме? Она может быть у вас находиться, если у вас хороший иммунный ответ и себя какое-то время никак не проявлять. У вас антитела вырабатываются, организм пытается сопротивляться, но без лечения полноценного, своевременного, вирус все больше и больше накапливается в крови и приводит к полному разрушению иммунной системы, когда уже на фоне подавленной иммунной системы начинают проявляться все инфекционные заболевания. Мы все можем быть носителями какой-то инфекции. У нас всегда есть какая-то патогенная, может быть, микрофлора, и на коже, и в кишечнике, вообще в организме, которую иммунитет здоровый, он подавляет и не дает развиваться. Когда иммунитет вот как раз разрушенный, то все эти инфекционные заболевания и онкологические заболевания часто начинают выходить наружу. Что такое синдром приобретенного иммунодефицита? Когда появляются так называемые оппортунистические заболевания? Это чаще всего туберкулез, это грибковые поражения кожи и внутренних органов, это пневмонии всевозможные, но чаще это пневмоцистные пневмонии, это онкологические заболевания, практически тоже в 80% случаев саркома капыши и так далее, и так далее. Герпетические проявления. Как может СПИД, вообще ВИЧ-инфекция проявляться? Появляется утомляемость. Что-то я устал, что-то у меня слабость, что-то я стал часто простужаться, какая-то у меня сыпь на коже. Вот с этими симптомами они могут обращаться в медицинскую организацию, начинают искать всевозможные обследования и оказывается, что у него ВИЧ-инфекция.